Мы сейчас начали недельную главу о том, как Моше Рабейну послал разведчиков. Это очень тяжелая глава. Тяжелая глава в том смысле, что в этой главе наш народ получил тяжкий приговор о 40 годах в пустыне. Однако далеко не только это. То есть ночь плача, когда народ Израиля плакал о том, куда Всевышний их ведет, в какую страну. Мера за меру стала для нас днем плача во все века. Думаю, что в этом году 9 ава будет особый день плача, сколько людей потеряли своих близких, сколько раненых, сколько еще в состоянии опасности, сколько изгнанных из своих домов. То есть я помню то, что вы не помните. Я первый раз попал не плача после Тиша Баав, это был первый Тиша Баав после войны Йом Кипура. Там была очень такая атмосфера истинного плача в Тиша Баав. Я после этого ни разу такого не видел. Но после того, как около 3000 евреев погибли в войне Йом Кипура. Почти 3000 человек. Тогда страна была в 4 раза меньше, чем сегодня. О, и все это...
Были гражданские тоже или только военные?
Не знаю. Не знаю. В основном были военные. И все это вот, все наши изгнания, все вещи плачь, разрушение храма, все наши беды на все поколения, это часть приговора Всевышнего после греха лазутчиков, что эта ночь стала ночью временем плача, это разрушение двух храмов. Известно, что это было не только разрушение двух храмов, это было время изгнания из Испании. Это было время еще тяжелых событий 9 ава. Сейчас про 9 ава не моя тема, поэтому я сейчас не касаюсь этих дел более детально. Я хочу, чтобы мы немножко пытались разобраться в корне этих. То есть наша глава начинает Раши с того, что в конце предыдущей главы это было также и во времени, в пустыне это было одно за другим. Народ Израиля видел страшнейшее наказание, которое получила Мирьям. Потому что она преуменьшила уровень пророчества своего великого брата. Это особое понятие, которое очень многие люди не знают, а если знают, то не всегда помнят. Называется злословие, когда человек не говорит зло. Он просто преуменьшает достоинство человека. Что вообще говорили Аарон и Мирьям? Что у него претензия к Моше Рабейну, что он расстался, отошел от близости к своей женой. Они утверждали, что мы тоже пророки. И Аарон и Мирьям были пророками. Никто из нас не отошел, не отдалился от своей семьи. То есть в чем была претензия к ним? Они считали, что Моше Рабейну, он как остальные пророки в этом отношении, не должен был это делать. И мы видим, тяжелейшее наказание, которого, представьте себе, пророчица Мирьям, которая была, реально, она спасла Моше Рабейну, и она была, реально, через нее пришло все освобождение, так как она сказала своему папе Амраму в Египте, что если Авраам тоже отошел от своей жены, чтобы детей и мальчиков не убивали. И сказала ему, что вот, папа твой, то, что сделал, он еще хуже, чем то, что сделал фараон. Фараон коснулся, его постоянно коснулся только мальчиков. А ты, то, что ты отошел от своей жены, это касается и девочек. Кроме того, фараон преступник, его постановление не исполнится. А ты праведник, и то, что ты постановляешь, чтобы то исполнится. Действительно, после того, как Амрам отошел от своей жены, сделал и другие части народа Израиля в Египте. Так вот, Амрам был великим человеком. Он сумел услышать то, что говорит его маленькая дочь, а маленькая девочка. Он взвесил, принял, что она права, и вернул к своей жену, так родился Моше Рабейну. Вот это самая великая пророчица, мать нашего народа Мирьям, она тяжко наказана за то, что она преуменьшила в своих глазах, и в этом говорила, Бори Гроди пророчества Моше Рабейну. И весь народ Израиля видел тяжкое наказание тех, кто злословит. Да, пожалуйста.
Я не понимаю, что она преуменьшила.
Что?
Что она преуменьшила?
Уровень пророчества Моше.
Как?
То есть она считала, что Моше как другие пророки. Это буквально сказано прямым текстом в Торе. Сказано, что...
Если бы это было в обычной семье. Обычная семья. Вот сделал кто-то из семьи, такая же ситуация.
Да.
Он вот решил по какой-то причине вот с женой не быть близко.
Да.
И брат с сестрой разговаривают. Это лошонра или это желание?
Конечно.
Или это желание улучшить отношения в семье?
Если
обсудить проблему семьи.
Это тонкий вопрос. Где граница? Я не сейчас... То есть граница... То есть основа тут была... Это то, что они в своих глазах преуменьшили, не просто не обсудили проблемы, как ему помочь. Все началось с того, что они преуменьшивали уровень его пророчества.
И это...
Они сказали, что...
Мы тоже пророки.
То есть не должно быть разницы.
Они сказали, начали с того, что мы тоже пророки.
Да. То есть Моше Рабейну, как и мы. И это
то
было...
есть они пострадали не за обсуждение этой ситуации в семье, а за то, что преуменьшили.
Да. Да.
Нет?
Нет, да. И это, конечно, об этом пишет Хафец Хаим в книге «Шмират а-Лашон», если нет, сейчас под рукой. Он описывает, какой был тонкий грех Мирьям, как она была тяжело наказана. Причем, что называется по-русски, при всем честном народе. Весь народ знал, что она получила царат. И неделю ее ждали, пока она не вернули.
Тоже вопрос, а если бы стол пошел, как ждать?
Что, не понял?
А если бы двинулся бы Абу Данан?
Это вопрос другой. Ну, Всевышний в этом отношении пошел за народом Израиля. Пошел за народом Израиля. К чему это говорю? Вот лазутчики, те, которые были подправлены Моше Рабейну в Эрец Исраэль, они реально... Не очень понятно, в чем было их злословие. Тут две темы. Если это было злословие Всевышним, сказать, что даже Всевышний не может их одолеть, при уменьшении силы Всевышнего. А второе, это было... Они говорили о недостатках, это была буквально вещь, клевета. Это святой земли. И они были наказаны очень тяжело лично. И тут Я хочу вам сказать одну вещь, которая она очень у нас принципиальна. Как пишет Хафец Хаим стал известен как Хафец Хаим, когда написал свою книгу Хафец Хаим, он заново составил почти с пустого места особую книгу по законах речи. И до него понятно, он не придумал Тору с пустого места, у него были. Есть у Рамбама главы отдельные, есть у Бен-Йойна, есть в Гмаре места и так далее. Но создать единую целую книгу о законах Лашон Ара, засловия, этого не было до Хафец Хаима. Есть говорящие, что это была самая великая книга, это та книга, которая стала его именем Хафец Хаим. О причине, почему он книгу написал, в частности, пишет Хафец Хаим в своих предисловиях, введении, что так как народ Израиля находится в изгнании после разрушения второго храма, когда разрушен был из-за причин ненависти, из-за словия, то нам необходимо этот грех исправить. И я вам скажу, я не знаю, что было до того, как Хафец Хаим написал книгу. Но даже после того, как написал книгу, книгу очень много учат. Есть книги по-русски, «Запреты злословия», написал мой друг Рав Нахман Слотник, «Слово золота», основанное слово на Хафец Хаим, он не придумывал Тору свою. И мы печатали в Бейрот, и книгу Хафец Хаим в основную часть, и книгу Шмиат ха-Лашон. При этом грех злословия он ословит на каждом шагу. И, конечно, тут есть аппарат тяжелейшего злословия. Это всевозможные рассылки. Это Facebook, другие социальные сети, где, как сказал мой зять Рав Довид Шифрин, никакой фильтр, который отфильтровывает поступающую информацию на компьютер, еще нет фильтра, который бы фильтровал злословие. Знаете, всегда было злословие, это вещь не новая. Люди говорили и так далее. Это вещь очень старая, это вещь не новая. Началось еще змея в Ган-Эдене. Но ситуация, когда это стало сделать очень легко. Одним нажатием на кнопку можно послать сообщение с засловием на сотни тысяч, миллионы адресов. Я правду говорю. Очень просто. И вот, казалось бы, то есть Хафец Хаим утверждает, что нам необходимо справиться с грехом злословия. А ситуация в мире такая, что как-то издавался одно издание на русской, еврейской, Горной улице, и там были проблемы. Печатали материалы, в которых было злословие. Я с мистером Беттином Зильбером обратились к тем, кто жалобы издавали, сказали, что вы делаете? Мне сказал один из деятелей этого журнала, что мы журналисты, люди должны знать правду. Знать правду.
Какого журнала?
Я не хочу говорить об этом.
Вальском?
Да, я знаю. Вот. Надо знать очень хорошую вещь. Люди в этом...
Нерелигиозные.
Оставьте эту тему сейчас. Я не хочу, чтобы люди узнали, о чем идет речь. Его сейчас не существует, поэтому не актуально.
Вот.
Что?
Интересно, или религиозные, или
нерелигиозные. Неважно. Там были и бедали люди в кипе. Я объясню, в чем проблема. Проблема в том, что люди не знают, что основа запрета взволнована за злословие, она не только о клевете, она даже об абсолютной правде, если в этом есть порицание и зло о другом человеке. Это люди не знают. Хотя это написано везде, кто пишет о злословии, Рамбам, Рабейн Йойна, Хафец Хаим, что закон запрет злословия сказан, так же, когда человек говорит истинную правду, ничего не преувеличивая, ничего не оговаривая, то тоже запрет злословия. Когда можно ради какой-то пользы, это надо учить Хафец Хаим, это большая работа. Так вот, к чему это говорю? Понимаете, нас в этом поколении, когда, казалось бы, приход Машиаха приближается ежедневно, мы должны ожидать его ежедневно. Но грех злословия, который является причиной разрушения первого храма, а также задерживает наше освобождение, он получил новый аппарат. Это средство массовой информации, обычные, радио, телевидение, кроме того, всевозможные системы интернета, социальные сети. То есть сегодня, раньше, средства массовой информации это всегда были полны злословия, но они были, по крайней мере, у них было ограниченное пользование. То есть были люди, которые ими владели, могли пользоваться, но обычный человек не имел к этому доступа. Сейчас у каждого есть, кто хочет, есть под боком интернет в компьютере, он может войти в социальные сети, может что-то еще, и толкать то, что ему хочется. И это тяжелейшая проблема. Однако я вам скажу, не надо отчаиваться, нам надо вещи эти хорошо знать и оторвать себя от всей этой системы, потому что кроме запрета распознать дурное, говорить дурное, писать дурное, здесь запрет слушать дурное или читать дурное, а в особенности запрет более тяжелый еще, это верить дурному.
Это?
Верить дурному. А люди очень легковерные. То, что касается оговора другого, очень легковерные. Это надо хорошо понимать, что и грех Адама тоже был, начался с оговора змея на Всевышнего. Хорошо понимать, что то, что видим в Торе, силе оговора жены Потифара, нашей Йосифа. Приводится в Масехет Мегила то послание, которое написал Аман Хашвирошу, о том, что есть народ, который, в общем, такой. Подробно сидит в Масехет Мегилах, и в тексте Мегила это тоже упоминается, но более кратко. Об этом сказано в Масехет Мегила, не было человека, который умел злословить лучше, чем Аман. Я говорю сейчас уже то, что мы знаем уже в наших поколениях, кровавый навет, которым верила огромная часть человечества, по причине погромов, убийств и все подобное, нет ничего более несоответствующего истине, чем кровавый навет, что евреи замешивают в мацу кровь христианских младенцев. Это верили самые интеллигентные люди на русской улице. Надо вещь хорошо знать. Знаете, мы сейчас не в состоянии исправить весь мир. Нам надо исправить самих себя. А если мы исправим самих себя, то мы очень много исправим.
Наше время тоже?
Что?
Говорю, в наше время тоже верят, вот, что евреи. Когда моего брата призвали в армию, то к нему подошли в учебке два узбека, дали по пачке сигарет и сказали, что им мулла сказал, что он, они узнали, что он еврей, что он пьет кровь ночью у людей. И они с ним решили с помощью этого договориться, чтобы у них он кровь не пил. 1987 год.
Ну, значит, вещи очень... Знаете, мы сейчас не говорим о исправлении нееврейского мира. Это не в наших силах. Но нам надо исправить себя. Если мы исправим себя, это причина, что Всевышний смилуется над нами, над всем миром, при Машиаха. Тогда уже тот у Амалека нет исправления, но у других народов да, есть исправление. И тут я хочу коснуться еще одной темы нашей главы. Мы уже говорили, что у разведчика было два вида злословия. Одно, то, что они коснулись Всевышнего, что Всевышний не смог, то есть то, что вот народы, живущие в злословии, даже сильнее его самого, не дай Бог. Вещь потрясающая, по полной, непонятная вещь. А кроме того, то, что не говорится, что они презрели желанную землю. Это слово называется у нас еще Эрес Хемда, желанная земля. Желанная земля. И я хочу немножко сегодня поговорить о достоинствах Святой Земли. Я коснусь сейчас одного места в нашей недельной главе, когда 10 разведчиков оговорили Святую Землю. Было два, Йошуа бен Нун и Калев бен Ифуне, которые надавали на себе одежды и протестовали против слов остальных разведчиков и сказали всему, всей общине Израиля, земля, которую мы прошли, развернуть ее. Туба, арес, мод, эта земля очень-очень хороша. Эти слова, туба, арес, мод, мне сейчас запали мне в душу. Сейчас, когда я думал, что говорит в этом уроке, я немножко покопался, что значит достоинство земли. Там еще двойное, мод. Я вам скажу, у меня всегда проблема. Сейчас понятие «тов меод» стало такой дежурным выражением, что любой, который не очень плохой, что называется «тов меод», очень, очень хороший. Я помню, слышал рокера Моше Шапира много лет назад. Он говорит, что понятие «меод» означает вне всякой меры. Это чрезвычайно, чрезвычайно хорошо. Това арец модмода, это чрезвычайно, чрезвычайно хороша. И что здесь имеется в виду? Ну, есть простое объяснение, я с ним не спорю, безусловно. Это истина, что просто это был ответ на злословие других разведчиков. На это не было отвечено, что земля не ест своих жителей и так далее. Она очень хороша, там климат хороший, там... В общем, там все хорошо, как земля очень хорошая. Однако мне этого было недостаточно. Надо понять, все-таки эти разведчики были великими людьми. Вот Израиль получил Тору. Год, почти год провели возле горы Синай. Что там делали этот год?
Что делали?
Этот год, что они делали?
Учились?
Учились. Работать не надо было. Работать не надо. Учились. Так что сказали более глубоко Йошуа бен Нун и Калев бен Ифуне хороша земля, очень-очень, чрезвычайно-чрезвычайно хороша. Я, слава Богу, Всевышний помог, я нашел тут замечательные слова Нацива, в Соли Цви Берлин, последняя глава Ишиват Воложин, был очень большим человеком. Есть комментарий Эмек Добр на Хумыш. И он в этом комментарии говорит об этом, в этих вещах. Он говорит следующую вещь. Есть особое достоинство той земли, земли, которая не в других местах. Знаете, страны долин и гор, и водных источников. Есть еще другие страны, там, в общем-то, и то, и другое не хуже. Я видел в других странах тоже. И в Америке, и в Европе. Есть очень красивые места. Можешь поехать на Кавказ, в горы. А в чем особое достоинство Святой Земли? Особое достоинство. И я сейчас объясню это, потому что понял слово «нацива», немножко приведу это из своих источников. Есть в книге «Дворим» это 11 глава, 12 стих, сказано о нашей Святой Земле. Эрес ашер адуйной лехехо дореш ойса томид, томид эйней адуйной лехехо ба, мерешит ашону, ахрит ашону. Всевышний постоянно вопрошает эту землю, его очи его, очи, глаза Всевышнего, это намек на его наблюдение и правление его. На эту землю с начала года до конца года. И что значит от начала года до конца года? Это объясняет наш комментатор, это есть Гмара Масехет Рош ха-Шана, что хотя, в общем-то, основные, то, что происходит в течение года, у нас есть приговор с Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Шан-Рабо, но если народ Израиля изменяет свое поведение, он возвращается к Всевышнему, то изменяется к лучшему, многие вещи могут измениться. Если, не дай Бог, наоборот, тоже может измениться. Это все написано в Гмаре, это не от себя тяна. Это то, что имеется в виду, что Всевышний не отстранил буквально свои глаза, то есть буквально органы его наблюдения и влияния, который постоянно находится именно на Святой Земле. Еще вещь немножко объяснить. Вещь, которую чрезвычайно необходимо понимать нашему народу сегодня. И я надеюсь, что может кто-то послушает, что-то поймет, и что-то в нем это задействует что-то. Есть особая глава в Танахе о том, как Санхейрив, это сирийский царь Санхейрив, у него была система, как он властвовал над миром. Он захватывал землю, изгонял всех ее жителей в другую землю, а в другой земле он перемешал весь мир, короче говоря. Все, что он захватил, он перемешал весь мир. И есть история, как он переселил в Святую Землю не евреев, из места называется Кута. Оттуда пошло такое название Кутим, а по-русски их часто называют самаритяне. И там есть такая история про них, что когда они поселились в Святую Землю, когда они вынуждены, если они пришли сами, их привел сюда Санхейрив, они поселились на Святой Земле, то их начали разить львы. Тогда все на земле были львы. Сейчас уже нету, но когда-то были, здесь были львы. Их начали поражать львы. И они поняли, что они ведут себя неподобающе в отношении Бога этой земли. Первые есть спор, они приняли настоящий гиур, не настоящий гиур, это особая тема, сейчас не наша тема. Вот об этой истории пишут и, по-моему, и Рамбан, и Агро, что есть особое качество святой земли, мы же в этом, кстати, на самом деле говорили не раз, святая земля не терпит нарушителей Торы. И говорят мне в истории с самаритянами, точнее, еврейского Якутима, они были из места, называется Кута. То есть самаритяне, слово Шумрон, так как они свой храм построили в Шумроне, недалеко от Шхема, Хар-Гвизим. Но их истинное их происхождение от места Кута, поэтому их поняли правильное еврейское название Кути. Кутяне буквально, если пискать русский язык. Так вот, они пишут и Рамбан, и Агро, что Всевышний в Святой Земле не терпит нарушения Торы даже среди неевреев. Даже среди неевреев. Сейчас хочу вернуться, потому что говорит Наци, в отношении слов, о великом достоинстве этой земли. В этой земле видно божественное провидение, когда человек видит, что люди отходят от Торы и получают наказание, это держит его, побуждает его сделать чуву и вернуться. То, чего нет в других странах. Это особое достоинство явного наблюдения Всевышнего именно в Святой Земле. Я просто объясню эти вещи. Конечно, в этом отношении было место еще более замечательное, чем Святая Земля. Это был лагерь народа Израиля в пустыне. Приводится в Гемаре Масехет Йома, что каждый еврей получал свою долю мана вместе, что соответствовало его духовному уровню на тот день. Праведники получали всю порцию мана при входе в их шатры, подобрать то, что возле входа, и дальше им быть свободны. Люди более посредственно надо бы немножко потрудиться, собрать, а грешники должны были тяжко работать, чтобы набрать свою порцию мана. То есть человек видел свой духовный уровень по тому, как Всевышний даровал ему необходимое пропитание. И в этом отношении, конечно, в Эрцисрое уже было более скрытое правление Всевышнего, чем в пустыне. Но все-таки человек мог видеть, что Всевышний наказывает грешников и одаряет праведников. То, что держало его в нужном направлении.
Нет вопроса, извините, со свободой выбора.
Это не закрывало свободу выбора, это была помощь, это не была свобода выбора. Я скажу даже более того, мыши, даже когда змей соблазнил Хаву, потом Адама в Ганедене, там все было вроде бы ясно. У них тоже была свобода выбора послушаться змея. Знаете, у человека все... Да,
что вы имеете в виду? Тут как бы, послушались, может пройдет, может не пройдет. А тут понятно, ты каждый день ходишь километры, понятно, что тобой недоволен.
Но при всем при этом у человека есть дурное начало.
Просто видно.
Нет, понимаете, видно, но не все хотят жить, потому что они видят. У человека есть свобода выбора не жить, потому что он видит.
Ходить тяжело.
Что?
Ходить тяжело физически.
Ну так, он понимаете, есть такое понятие. Я объясню, человек знает, что у него есть его властелин, но он хочет его рассердить. Он готов часто на самопожертвование, лишь бы рассказать, делать то, что он хочет. Это не глупость, это дурное начало. Не укладывается очень хорошо, вы здоровый человек. Я просто, понимаете...
Тебя бьют каждый день, другими словами, каждый день.
Он все равно не хочет сдаваться.
Соседа гладят.
Я вам скажу, я вам придумал пример, как бьют, а он не сдается. Это наш известный нам такой деятель, называется фараон египетский. Как его били?
Там же было отдельно, там же было, как бы, ему известно, что Всевышний сделал так, что...
Но первые в его казни Всевышний ничего не сделал. Он сам, так сказать. Знаете, для меня это просто, у меня история с фараоном, это знакомство с собственным дурным началом. Собственно, наше дурное начало видит то, видит это, но не сдается. Не сдается. Знаете, даже более того, учитывая, что вопрос был очень правильным, есть большое правило, приводится, что человек, который растет в Торе, в праведности, Всевышний также поднимает уровень его дурного начала, чтобы у него осталась свобода выбора. У них осталась свобода выбора и в пустыне, уверяю вас.
Чтобы не осталось свободы.
Чтобы осталось. Чтобы осталось. И даже более того, если мы глянем, что было, какие были величайшие грехи в пустыне, это вещь совершенно поразительная. Совершенно поразительная. Все эти вот грехи и разведчиков, и потом общины Кораха, которую скоро будем считать, у них была свобода выбора. Так вот, вернемся к нашей теме. Так вот, наша святая земля имеет достоинство, когда есть более явное наблюдение Всевышнего на тем, кто здесь живет. И поэтому это помогает человеку не сгинуть совершенно. Это особое достоинство Святой Земли. Более того, Святая Земля – это место присутствия Шхины. Это после выхода из Египта, после того, как мы пришли в Святую Землю, она была избрана для пророчества, хотя были исключения. Это Ехескель продолжил пророчить и в Вавилоне, это было продолжение пророчества. Но истинное место пророчества – это Эрец Исраэль. Более того, сказано о Святой Земле, что воздух Святой Земле, он добавляет мудрости. И тут то, что мне здесь важно. Важно понимать, что мы делаем на Святой Земле, ее достоинство. Например, Шампирку в своей книге. Мы печатали это по-русски тоже, в предисловии книги Тиферет ха-Тора. Он приводит вопрос принципиальный, почему Всевышний так обещал нашим праотцам именно урастать Святой Земли. В чем достоинство это? Почему и зачем? И он очень четко объясняет, что Святая Земля – это место особо подходящее для близости к Всевышнему. Это место создано Всевышним для нашего народа, чтобы в этом месте мы привлекли Всевышнего максимально, то, что для этого не подходят другие страны. И это причина, почему Всевышний так обещал и Аврааму, и Исхаку, и Якову именно Святую Землю, то, что обещано и нам, что Израиль вернется на свою землю. Однако, надо вещь хорошо понимать. Эти достоинства Святой Земли хороши для тех, кто приходит в свою землю, чтобы жить по Торе. А кто-то приходит сюда и не ведет себя в соответствии с духовным уровнем Святой Земли, в этом есть очень тяжелые слова в Сефер Харадим, что их, Святая Земля их может, не дай Бог, их отторгнуть. Кстати говоря, на самом деле, мы это видим и сегодня. Да. Мне в жизни приходилось не последние годы, но почти 50 лет назад, там еще. Я неоднократно по родственным делам мне доводилось бывать в Америке. Сколько в мире в Нью-Йорке есть израильтян? Думаю, что по крайней мере миллион. Можно говорить даже больше. Там на иврите может быть почти на каждом углу. Что это такое? Уже приехали в эту землю, уже остановили иврит, уже служили в армии и все прочее. Но и тут нет места. То есть земля их выталкивает. И когда мы читаем эти главы, я расскажу даже более того, дело не просто в этой главе. У нас скоро, через месяц начинается Бен Амецарим. Бен Амецарим. То есть называется между теснин, это от осады на Иерусалим до разрушения храмов. Это еще, это уже, ну, через месяц. Надо нам всем подумать, как мы должны себя исправить, как удостоиться истинного избавления. И нам обещано избавление, приход Машиаха, всеобщее исправление. Как я видел в комментариях Авдона Сегера, очень большой человек, на книгу «Месиат Йешарим», что если Всевышний задерживает приход Машиаха, что больше евреев сами вернулись к Торе. Не из-под палки, а от себя. Потому что если не вернутся к Торе, потому что Машиах их заставит, у них не будет в этом никакой заслуги. И когда мы видим, знаете, я по этому поводу спорю, мы еще живем в период, когда наши беды после событий Симхат Тора еще не кончились. Они же кончились, и больше не будет бед, но реально сейчас война продолжается. И при том, всем при том, что есть огромная милость Всевышнего, и слава Богу, смотрите, немного жертв, но люди гибнут, и семьи страдают, и пленные еще, кто жив, а кто уже не жив, еще плену этих исчадий ада, как мы должны просто увидеть, что Всевышний с нами говорит на Святой Земле. На Святой Земле сам Всевышний говорит. Всевышний сам говорит не только на Святой Земле. Говорит с нами и во всем мире. Страшный всплеск антисемитизма. Мне сегодня рассказали, думаю, что цифры можно проверить, что в Мариуполе погибло 100 тысяч человек во время последней войны на Украине. В Мариуполе. Поверьте мне, этот мир волнует гораздо меньше, чем те погибшие в Газе. Хотя в Газе все причастны к террору. Все палестинцы в Газе причастны к террору. Об этом уже ясно говорили освобожденные пленники. Там нет людей, которые чисты от этого. А я никогда не слышал, что из Мариуполя посылали ракеты в Ростов или в Москву. Но все равно страшнейшего волна антисемитизма, надо это тоже понимать. Это тоже деяние Всевышнего, и надо просто, мы извлекли урок нам на пользу. Я когда слышал одного, сказывали одного историка, Помню, как его зовут, неважно сейчас, Мойше Фас. Он был родом из Литвы. Он как-то говорил о причинах катастрофы. Он был человеком без кипы, был религиозным, я не знаю, но он был без кипы. Он был историком. Я немножко просто некоторый фон этого. Я тогда был курсантом на офицерской школе израильской армии. Был так известный день катастрофы и героизма, называется. Нас собрали там послушать по поводу катастрофы и героизма. Выставил там командир этой школы, такой молодой, очень такой крепкий полковник. Видно, что был такой большой вояка. Он нам сказал, что мы сейчас не допустим никакого преследования евреев во всем мире. И, ну, лет 29, молодой полковник. После него выступил сам Мойше Фас. Мойше Фас, по-моему, я не помню, как зовут, очень здесь не важно. Он сказал, немножко улыбнулся, помню слово этого полковника, сказал, что причина концов была одна. Не хотели быть евреями. Не хотели быть евреями. А что понимать ситуацию сегодня? В мире ситуация очень тяжелая. Я говорю сейчас о духовной ситуации, о смешанные браки, ассимиляция, в особенности в Америке. Не хотят быть евреями. Не хотят быть евреями. Всевышний, он не дает нам ассимилироваться до конца. Он пробуждает против нас, наших ненавистников, чтобы мы почувствовали, что мы нигде не на месте. Вне Святой Земли. Знаете, и вне Святой Земли есть наблюдение Всевышнего. Оно более-менее явное, чем в Святой Земле. На Святой Земле у нас есть наблюдение, которое напоминает, что мы должны вернуться к Торе и исполнять. Есть также наблюдение Всевышнего и вне Святой Земли, чтобы мы действительно проснулись и увидели. Знаете, есть один материал, который мы скоро публикуем, брат Исхак, он приводится в этом материале, что основатель сионизма Герцл утверждал, что вот он сейчас решит проблему антисемитизма. И судя, в общем-то, он думает, что вообще в государстве Израиля, в Палестине, даже армия не понадобится. Он все сказал гладко. Кончатся все проблемы с основанием еврейского государства. Ничего не кончилось. А наоборот, еврейское государство стало причиной антисемитизма. Знаете, я надо хорошо еще понимать, антисемитизм есть у него корни глубокие в народах мира, и этот корень исходит от них, но Всевышний дает этому силу, возможность этому проявиться. Если не будет воли Всевышнего, то эти корни, они, может, будут какое-то внутреннее неприятие евреев, может, не превратиться в погром. Но если есть причины со стороны народа Израиля, Всевышний решает, что нам для нашего добра надо понять, где мы находимся. Он пробуждает антисемитизм. И это сейчас бич во всем мире. Поэтому надо бич хорошо понимать, что есть понятие на святом языке, называется маком. Буквально по-русски это место. Есть такие странные такое выражение, что Всевышний является местом всего мира, а не мир его место. Слышал Рамой Шапиро объяснение слова «маком». Тоже корень слова «киюм». Буквально «маком» – это то, что дает возможность существования. Вот наше истинное место, наш истинный источник существования – это Всевышний его воля. Это касается всего мира, но в особенности нашего народа, наше истинное место – это жить с волей Всевышнего, жить по Торе, это то, что это же истинное место. Если этого у нас нету, то мы теряем полностью почву, почву под ногами. И дай Бог, чтобы мы действительно удостоились, на Святой Земле удостоится место, которое будет нас надавать благословение, и все истинное добро, и Тору, и так далее. Но для этого всем надо вернуться к Всевышнему по-настоящему. Всего хорошего.